вместо слухов и домыслов.
Только достоверная информация и официальные комментарии.
В программе «Актуальный репортаж» на Радио Республика.
В Донецкой Народной Республике отметили 150-ю годовщину со дня рождения Ленина выпуском юбилейных почтовых марок и конвертов. А вот на Украине, которая обязана Владимиру Ильичу своим существованием, день рождения вождя прошел практически незамеченным. Впрочем, не везде. На днях в селе Залезничное Болградского района Одесской области восстановили памятник Ленину, разрушенный декоммунизаторами. А издание «Страна.UA» не без доли исторических манипуляций признало, что если бы не Владимир Ильич, территория Украины была бы в разы меньше.
Без Октябрьской революции не было бы независимой Украины. Ее независимость, да и многих других образованных тогда государств, в 1918-м стала возможной только в атмосфере безвластия и всеобщего хаоса, порожденного Октябрем. Настоящие отцы современной Украины не Грушевский, Петлюра или Кравчук, а Ленин, разрушивший российское государство, и Сталин, присоединивший к УССР Галичину, Волынь, Буковину, Южную Бессарабию и Закарпатье. Поэтому даже нынешним правым радикалам стоило бы вспомнить о сегодняшнем юбилее вождя пролетарской революции. Он однозначно достоин большего внимания, чем юбилеи мелких националистических деятелей, внесенные в праздничные реестры Верховной Рады и Киевсовета.
Вместо этого на Украине активно работают над тем, чтобы продать земли, которые Ленин подарил украинскому народу. Некоторые, как, например, представитель правящей партии Никита Потураев, впадают в истерику и кричат, что это Ленин на самом деле хотел украсть земли у украинского народа.
Украина остаточно поховає коммунизм! Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі.
В общем, в очередной раз украинский народ повелся на предвыборные обещания и выбрал себе очередных олигархов. Именно об этом неоднократно говорил Владимир Ильич.
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями и обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
В итоге украинцы опять не разобрались, где друзья, а где враги.
Есть два класса. Пролетариат и буржуазия.
Ну что ж ты со своей глупой-то формулой?
Только два класса. И тот, кто не за один класс, то значит за другой.
Впрочем, неоднозначное отношение к личности Ильича сформировалось не только на Украине. Даже в России до сих пор некоторые уверены, что Ленин сверг царя Николая II. Об этом рассказал историк Борис Юлин.
Был заговор в Государственной Думе, в основном организованный кадетами. Был заговор в Генеральном штабе, под руководством начальника Генерального штаба Алексеева, кстати, один из лидеров Белого движения. То есть царя свергали все, чуть ли не расталкивая друг друга локтями. А большевики в этом поучаствовать просто даже не успели. Да, они хотели свергнуть царя, но свергали его не они. Они свергали временное правительство. Временное правительство – это те, кто сверг царя.
Добавил дров в костер и российский президент Владимир Путин. По мнению российского лидера, внутренняя политика вождя мирового пролетариата была несовершенной.
Когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства, оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава России, из состава Советского Союза. Строго централизованное государство, да, в конфедерацию, фактически с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас еще между республиками и бывшими Советского Союза имеют место быть. И даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек. Стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. Сталин был против такой организации. Он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда, не имели никакого отношения. Все при Черноморье, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства. Ну, это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. Теперь мы с этим разбираемся. Но что ведь они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Потом в Конституцию кочевало это из одного основного закона в другой. Это, значит, основная политическая сила. Как только партия застрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна.
Здесь действительно есть много моментов, которые можно оспорить. Например, тот факт, что страна начала рассыпаться как раз тогда, когда в 90-м году было принято решение вырезать из Конституции статью номер 6, тем самым убрав идеологическую составляющую, по сути, маяк, в направлении которого страна должна была развиваться. Кроме того, без федерализации нового государства, скорее всего, его и не было бы. После краха монархии Россия распалась, начали образовываться самостоятельные республики или их подобие по всей бывшей Российской империи. Унитарная модель абсолютизма была уже неприемлема ни для рабочих и крестьян, ни для буржуазии, которая и организовала февральский переворот и свергла царя. Самое интересное, что Путин тогда же высказал свои соображения о происхождении украинского этноса, а также призвал уважать украинскую нацию и ее идентичность.
Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность, да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь и ученый, и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно там были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все ерунда полная. А мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать.
Но ведь и Ленин призывал относиться с уважением к украинской идентичности и менталитету.
Суждено ли, например, Украине составить самостоятельное государство, это зависит от тысячи факторов, неизвестных заранее. И не пытаясь гадать попусту, мы твердо стоим на том, что несомненно – право Украины на такое государство. Для украинцев и белорусов, например, только человек, в мечтах живущий на Марсе, мог бы отрицать, что здесь нет еще завершения национального движения, что пробуждение масс к обладанию родным языком и его литературой здесь еще совершается. Курляндия, Финляндия, Польша, Украина являются аннексией русских царей и русских капиталистов. Если Финляндия, если Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Если будет Украинская республика и Российская республика, между ними будет больше связи, больше доверия.
Единственная поправка – это должна быть республика, которой управляет пролетариат, а не капиталисты или националисты.
Есть слух, что в Киеве очень мутят воду разные националистические партии.
Да-да, Центральная Рада. При единстве действий пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть речи. Господа националисты продадут ее за ломаный грош.
Да, как видно, вопрос о национальных правах на Украине стал очень острым.
Вполне понятно. Не забывайте, что русское самодержавие топтало, уничтожало на каждом шагу эти права.
На Украине пролетарская революция наряду со своими общими задачами должна исчерпывающе решить также и национальный вопрос. Задача очень важна. Вы понимаете это?
Понимаю, Владимир Ильич.
Я ведь большевик. Ну вот мы, большевики, должны решить эту задачу. Кроме нас некому.
Да, некому.
По мнению российского эксперта Дмитрия Абзалова, понять мотивы Ленина легко, если вспомнить все обстоятельства того времени.
Надо понимать, что на самом деле Украина в свое время была витриной. которую из нее создавали. Почему, соответственно, к ней был присоединен современная восточная часть? Это, соответственно, уравновешивание прежде всего за счет промышленно развитых как бы и пролетариев, как бы общий сегмент землевладельческий. Во второй момент заключался с тем, что в свое время на этом настаивал Ленин только по одной причине. Он еще верил в мировую революцию. Он считал, что это будет большая конфедерация. И в первой конституции Ленинской это была фактически конфедерация. Потому что как бы потом Сталин почистил свои конституции. Вот. Но это родовая проблема, когда мы пытались построить мировое сообщество, так сказать, вот, а не выстраивая как бы общую государственность, нам очень серьезно аукнулось. Туда была видна эта позиция о суверенитете, которую потом стали все использовать, которую потом все сыграл в 90-х годах. Кстати говоря, проблема здесь не в Ленине даже. Вопрос в том, что Ленин, с этой точки зрения, выбирается из общей мифологемы. У вас какая мифологема? Все, что связано с Советским Союзом, это надо оставить в прошлом. Вот в чем она разбивается. А ничего, что если бы тогда не было советской власти, даже Ленина в какой-то степени, у нас бы не было как такового даже Киева под Украиной. У нас вообще-то была польско-советская война. Польша взяла Киев. Чапаев у нас чем известен-то особо? То есть проблема заключается в следующем. То, что тогда было сделано, сейчас уже забудется. То, что тогда Украина могла бы быть в две трети вообще без своей территории, это бы забылось все благополучно. Проблема заключается не в том, кто им присоединил. Вопрос в том, кто это еще защитил после этого. А это уже не вкладывается в общую картину. То есть не может быть такого, что кто-то защищал украинскую будущую государственность в ее нынешнем представлении. Им нужен враг. И если у этого врага есть положительные черты, это плохой враг.
Владимир Ильич также принял непосредственное участие в судьбе Донбасса. Как рассказывал убитый украинскими националистами писатель Олесь Бузина, когда наступление западных союзников УНР захлебнулось и Украина стала советской, Ленин, который ранее де-факто признал и одобрил создание Донецко-Криворожской республики, решил присоединить ее к будущей УССР.
Почему Донецко-Криворожскую республику передали в состав СССР? Ну, потому что большевики в Москве осознавали, что Украина – это абсолютно крестьянский край. И они хотели усилить промышленный элемент, добавить Украине рабочего класса. Ну вот добавили настолько, что оказывается, что сейчас бюджет Украины формируется-то в основном за счет того же Донбасса, между прочим.
Такое решение сейчас вызывает множество споров и дискуссий. И именно о нем говорил президент России Владимир Путин, когда осудил некоторые аспекты политики Ленина.
Границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну, вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то.
На самом деле не бред, если учесть аспекты политики Советской России в те годы. По мнению донецкого историка Владимира Корнилова, времена были такие, что границы были не самым важным фактором, когда перед лицом стоял враг в лице буржуазии. Позже, когда Украина стала составной частью одного великого государства, никому и в голову не могло прийти, что эта страна может развалиться. А нахождение Донбасса в составе УССР, РСФСР или даже БССР принципиально ничего не меняло.
Когда читаешь книгу о событиях столетней давности, в первую очередь поражаешься тому, что как будто сегодняшние газеты читаешь. В принципе, в самом деле, если вы посмотрите цитаты газетные и сравните с нынешними, ну, замените фамилии, само собой, и вы увидите, по сути дела, одно и то же. Мы тогда спорили, дончане, киевляне, москвичи спорили о том же самом, о русском языке, о украинизации, о связях с Россией, о том, что Донбасс не может жить в отрыве от России. К сожалению большому, тогда эти споры остались, так скажем, недоспоренными. Большевики решили, что вот споры о границах, языках – это уже условности, ну скоро же мировая революция победит, зачем нам о границах спорить? И прирезали Донбасс к Украине. Все эти споры как бы были положены в долгий ящик. И теперь это как пружина распрямляется. То есть мы сейчас заложники того отложенного вопроса. Мы решаем тот вопрос, который тогда решили отложить.
Тогда же, когда Артем и его соратники запротестовали против присоединения к Украине, Владимир Ильич пошел на небольшую хитрость.
Когда гражданская война закончилась, то все лидеры Донецко-Криворожской республики настаивали на том, чтобы она все-таки существовала. Они не чувствовали себя украинцами вообще. Вот представьте себе. Они настаивали на том, чтобы Донецко-Криворожская республика входила в состав России. Это был полностью русскоязычный регион бывшей Российской империи. И уговорить лидеров войти в состав Украинской республики смогли только с помощью одного фокуса. Москва убедила их сделать этот шаг, гарантируя, что Украинская Республика никогда не будет отделяться от Советского Союза. Но только на таких условиях нынешний Донбасс оказался в составе нынешней Украины.
Здесь нельзя не отметить явное сходство событий сегодняшних и событий столетней давности. Николая II, мягко говоря, слабого руководителя государства, можно сравнить с Виктором Януковичем.
Неужели мало сегодняшних жертв? Надо, чтобы в Украине продолжали гибнуть и страдать тысячи людей. Остановитесь! Остановитесь!
У Януковича побег был удачнее, но результат один и тот же. Идентичный Майдан и переворот, что в феврале 1917-го, что в феврале 2014-го. Ставленники Запада, иностранная интервенция и в итоге гражданская война. По мнению журналиста Константина Семина, за спинами бунтовщиков и тогда, и сейчас стояли олигархи, которых поддерживал Запад.
Либерально-рыночная, максимально приемлемая для Запада, для Америки, концепция народной революции февраля 17 года. Либерально-демократическая, англосаксонская концепция. Ведь инспирированная Англией и США февральская революция была буржуазной. Она совершалась барыгами в интересах барыг. И белое движение билось не за реставрацию монархии, а за власть барыг. И вполне естественно, что многие белые перешли от РОВС в НТС, от НТС к ЦРУ. И потому гимн февральской России на слова Бальмонта станет гимном, созданной ЦРУ на базе Комитета освобождения народов России, радиостанции Liberation, освобождение, сегодня Радио Свобода.
И гражданская война в Донбассе с той гражданской войной имеет гораздо больше общего, чем многие думают. Потому что у обеих этих войн один и тот же корень – справедливость против несправедливости.
На Донбассе русские не воюют против укропов. На Донбассе русские воюют против русских. Это гражданская война. Русские имена и фамилии на могилах с обеих сторон. Единственное различие, которое позволило крови пролиться сначала на Майдане, а потом в Мариуполе, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске. Единственная граница, которая разделяет людей, которая делает войну возможной там. Это вовсе не кровь. Это идея. Это идеология. Идея, напавшая на Одессу, Мариуполь, Донецк, Луганск, это идея превосходства одних людей над другими. Донбасс, как и остальная Россия, красный. Донбасс восстал не за русскость против нерусскости. Донбасс восстал за правду. Против несправедливости, против олигархии, против барыг.
На днях такие же соображения высказал и донецкий журналист Рамиль Замдыханов. В интервью изданию «Регнум» он рассказал, что Донбасс исторически левый и по-другому быть не может. Он напомнил, что события 2014 года в Донбассе проходили под левым девизом «Республика народной экономики без олигархии и коррупции». В свою очередь, бывший советник главы ДНР Захар Прилепин также отметил общие тенденции у революций Октябрьской и Донецкой.
Советская идентичность, она не менее важна, чем русская, собственно, национальная, чем языковая, потому что для людей это дико было важно, вот это вот, да, вот этот мир, гражданский мир, мифология Советского Союза, она их тоже питала. Может быть, потому что мы оттуда все родом, да, мы другого и не было. Но, тем не менее, эти песни, когда ополченцы катаются с советскими песнями, там, с «Землянка», там, и все, вот то, что сейчас Саша Скляр поет на концерте, как и ополченцы, и просто зрители, как на них реагируют, это тоже момент нашей идентичности. И используя слово «советское» как ругательное, это просто вредительство. Просто. Этого нельзя делать категорически.
В октябре 1917 года Владимир Ильич всему миру показал, как надо эффективно бороться с олигархией и социальным неравенством. И нам остается взять пример, учесть ошибки и продолжать свое строительство, свой бой за правду и справедливость.
С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
We'll be right back.
актуальный репортаж на радио «Республика».